«Это не важно», — торопливо сказал Копарин. «Не важно, верите вы в Бога или нет. Это дело ваших убеждений, вашей совести. Точно так же не имеет значения, монархист вы или учредиловец, или просто казак, стоящий на платформе самостийности. Важно, что нас объединяет единство отношений к советской власти. Вы согласны с этим?» Дальше. «Мы делали ставку на всеобщее восстание казаков. Так она оказалась битой. Теперь надо выпутываться из этого положения. С большевиками можно бороться и потом, и не только под начальством какого-то Фомина. Важно сейчас сохранить себе жизнь, поэтому я и предлагаю вам союз».
«Какой союз? Против кого?»
«Против Фомина».
«Не понимаю».
«Все очень просто. Я приглашаю вас в сообщники». Копарин заметно волновался и говорил, уже прерывисто дыша. «Мы с вами убиваем эту троицу и идем в Вешенскую». «Понятно? Это нас спасет. Это заслуга перед советской властью избавляет нас от наказания. Мы живем, вы понимаете, живем. Спасаем себе жизнь. Само собой разумеется, что в будущем, при случае, мы выступаем против большевиков. Но тогда, когда будет серьезное дело, а не такая авантюра, как с этим несчастным Фоминым. Согласны? Учтите, что это единственный выход из нашего безнадежного положения, и притом блистательный выход».
«Ну как это сделать?» — спросил Григорий, внутренне содрогаясь от возмущения, но всеми силами стараясь скрыть охватившее его чувство.
«Я все обдумал. Мы сделаем это ночью, холодным оружием. На следующую ночь приезжает этот казак, который снабжает нас продуктами. Мы переезжаем Дон. Вот и все. Гениально просто и никаких ухищрений».
С притворным добродушием улыбаясь, Григорий сказал: «Это здорово. А скажите, Копарин, вы утром, когда собирались в хутор греться, вы в Вешке собирались? Фомин разгадал вас?» Копарин внимательно посмотрел на добродушно улыбавшегося Григория и сам улыбнулся слегка смущенно и невесело. «Откровенно говоря, да. Знаете, когда стоит вопрос о собственной шкуре, в выборе средств не особенно стесняешься. Выдали бы нас».
«Да», — честно признался Копарин. «Но вас лично я постарался бы оградить от неприятностей, если бы вас взяли здесь, на острове».
«А почему вы один не побили нас? Ночью это легко было сработать».
«Риск. После первого выстрела остальные...»
«Клади оружие», — сдержанно сказал Григорий, выхватывая наган. «Клади, а то убью на месте. Я за раз встану, заслоню тебя спиной, чтобы Фомин не видал, и ты кинешь наган мне под ноги. Ну, не вздумай стрелять, положу при первом движении». Копарин сидел мертвенно бледнее.
«Не убивайте меня», — прошептал он, еле шевеля белыми губами.
«Не буду, а оружие возьму».
«Вы меня выдадите».
По заросшим щекам Копарина покатились слезы. Григорий сморщился от омерзения и жалости, повысил голос. «Бросай наган, не выдам, а надо бы». «Ну и хлюст оказался, ну и хлюст». Копарин бросил револьвер к ногам Григория. «А Браунинг? Давай Браунинг, он у тебя во френче, в грудном кармане». Копарин вынул и бросил блеснувший никелем Браунинг, закрыл лицо руками. Он вздрагивал от сотрясавших его рыданий. «Перестань ты, сволочь», — резко сказал Григорий, с трудом удерживаясь от желания ударить этого человека.
«Вы меня выдадите. Я погиб».
«Я тебе сказал, что нет. Но как только переедем с острова, копти на все четыре стороны. Такой ты никому не нужен. Ищи сам себе укрытие». Копарин отнял от лица руки. Мокрое багровое лицо его с опухшими глазами и трясущейся нижней челюстью было страшно.
«Зачем же тогда? Зачем вы меня обезоружили?» — заикаясь, спросил он.
Григорий нехотя сказал: «А это, чтоб ты мне в спину не выстрелил. От вас, от ученых и людей, всего можно ждать. А все про какой-то перст толковал, про царя, про бога. Да чё ж ты, склизкий человек!» Не взглянув на Копарина, время от времени сплевывая обильно набегавшую слюну, Григорий медленно пошел к стоянке. Стерлядников шивал дратвой, с кашовку на седле тихо посвистывал. Фомин и Чумаков, лежа на попонке, по обыкновению играли в карты. Фомин коротко взглянул на Григория, спросил: «Чего он тебе говорил? Об чем речь шла?» «На жизнь жаловался. Болтал так, абы что». Григорий сдержал обещание, не выдал Копарина. Но вечером незаметно вынул из копаринской винтовки затвор, спрятал его. «Черт его знает, на что он может ночью решиться», — думал он, укладываясь на ночлег. Утром его разбудил Фомин. Наклонившись, он тихо спросил: «Ты забрал у Копарина оружие?» «Что? Какое оружие?» Григорий приподнялся, с трудом расправил плечи. Он уснул только перед рассветом и сильно озяб на заре. Шинель его, попах, сапоги — все было мокрое от упавшего на восходе солнца тумана. «Оружие его мы не найдем. Ты забрал? Да проснись же ты, Мелехов!» «Ну я, в чем дело?» Фомин молча отошел. Григорий встал, отряхнул шинель. Чумаков неподалеку готовил завтрак. Он ополоснул единственную в лагере миску, прижав к груди буханку хлеба, отрезал 4 ровных ломтя, налил из кувшина в миску молока и, раскрошив комок круто сваренной пшенной каши, глянул на Григория.